Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 мая, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, все в прямом эфире. СМС-портал работает для ваших сообщений, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Следим за пробками, прямо сейчас город едет уже тяжело, шестибальные пробки. По прогнозам Яндекса впереди 3 часа семибальных пробок, по традиции по пятницам. Час пик наступает несколько раньше. Вот и сегодня с 5 до 7 семибальные пробки. Тут обычно плюс-минус полчаса, поэтому 3 часа семибальных пробок нас ждет уже в ближайшее время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Володина о том, что США утратили поддержку большей части населения планеты. Как это можно посчитать? Первая тема. Вторая тема. СМИ пишут сегодня о том, что, возможно, уже к осени сюда, в Россию, массово придут турецкие бренды. Они хотят открыть свои магазины. Это производители одежды, товары для дома, насколько они действительно могут что-то изменить на российском рынке той же одежды или тех же товаров для дома. Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Важная новость от Аэроэкспресса. Только что с ленты ТАСС я зачитываю. Новый терминал Аэроэкспресса открывается завтра, нет, не завтра, 31 мая в Шереметьеве. Поезда Аэроэкспресса будут прибывать напрямую в терминал Б и С к южному терминальному комплексу. Одна ветка к северному терминальному комплексу, другая ветка. Как говорится, после введения новой ветки пропускная способность в адрес Шереметьево увеличится с 38 пар в сутки до 72, половина до южного комплекса, половина до северного, как тут написано, с интервалом движения 30 минут. Срочное сообщение из Молдавии. Обвинение обжаловало решение суда о домашнем аресте бывшего президента этой страны Дадона и требует поместить его под арест на 30 суток. Посмотрим, что здесь будет. И еще. ТАСС пишет в эти минуты. Нет, давайте сюда. Сообщение от Центробанка. Официальный курс доллара на выходные и понедельник установлен. Для доллара это 66,40. Для евро 69 рублей 44 копейки. Как вы видите, рубль продолжает существенно опускаться уже третий день.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Эндрю, кстати, наш слушатель, спасибо, подтверждает, что действительно они, мы пишем, открываем, да, 31-го, это действительно так. Вот подтверждает это сообщение. Еще раз напомню, это официальное сообщение, я цитировал его по ленте агентства ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Видеотрансляция эфира ВКонтакте, видеотрансляция эфира в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Аудиовариант в радиоэфире FM 94.8. Вячеслав Володин в телеграм-канале, это спикер Государственной Думы, если кто не знает, написал: «США утратили поддержку большей части населения планеты, и это показывают последние голосования ООН». Володин отмечает: «В начале марта Генассамблея рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине. Против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР и другие. А численность населения этих государств 4 миллиарда 470 миллионов человек. А это 57,3% населения мира». Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в Московском государственном университете. Он с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько корректно вот так высчитывать поддержку Соединенных Штатов Америки и России, в свою очередь, исходя из голосования?
Ну, вы знаете, цифры – лукавая вещь. Да? Можно и так считать, можно и так считать. Можно считать по количеству государств, а можно считать по количеству населения. Справедливость в этих подсчетах есть. Потому что, конечно, на Индию и Китай приходится значительная часть населения Земли, как известно, и население этих стран растет. Но в целом можно сказать, что у Соединенных Штатов и раньше не было такой абсолютной поддержки. Напомню, что даже в более ранние периоды в 20 веке, 60-е, 70-е годы существовало движение неприсоединения. Это государства, которые не поддерживали Соединенные Штаты. Ну, они не вступали ни в какие блоки. Индия, кстати говоря, относилась всегда вот к государствам неприсоединившимся. Сейчас в связи с американской политикой новой, да, они пытаются сколотить такие новые объединения, новые альянсы, оказывают давление на различные государства при голосованиях в ООН. Это, в общем, хорошо известная вещь. Но тот факт, что мир меняется, это тоже вещь известная.
И все-таки, каким образом можно подсчитать, по количеству стран, по количеству населения или как-то по-другому, но чтобы действительно понимать, например, есть у Соединенных Штатов Америки поддержка большинства планеты?
Ну, понимаете, это вообще, с моей точки зрения, ну, немножко такое ненаучное это определение. Если поддержка большинства планеты, я повторяю, ее никогда у Соединенных Штатов не было. Вот, если говорить о большинстве планеты. Ну, вообще все эти подсчеты, они, ну, повторяю, они, так сказать, требуют очень больших уточнений. Ну, вот, например, страны Запада, да, ближайший союзник США, там большая семерка, страны Европы и США, они говорят, что на них приходится больше половины экономики мира. Ну, вот это поворот. Не так. Да, потому что если вы, они считают как ВВП по в долларовом эквиваленте, ну им это выгодно считать, но это не точные подсчеты, они не свидетельствуют о том, что большая часть экономики приходится на страны Запада, потому что если пересчитать по паритету покупательной способности, уже совершенно другие подсчеты получаются. Так что в каждом случае требуется уточнение.
То есть 45-й наш слушатель, который говорит, что процент поддержки США надо считать экономикой, то тоже не прав, потому что это тоже, в общем, в некотором смысле неточный подсчет.
Неточный подсчет, совершенно верно. И это доллар, мировая валюта, он американский, им выгодно считать все в долларах. А если пересчитать все в других критериях, то ситуация будет другая. Соединенные Штаты с первого места переходят на второе, российская экономика с 11 на 5 и так далее. Понимаете, ну, тут весьма существенные перемены.
Но дальше, вот Володин пишет, возвращаясь к той самой, к тому самому голосованию на Генеральной Ассамблее ООН по обсуждении специальной военной операции на Украине, он пишет, против России отказались выступать 40 стран. Да, среди них Китай, Индия, мы уже поговорили по поводу того, как легко вот тут вот взять это огромное население двух стран и дальше считать, что все за тебя. Но все-таки, ведь стран, которые не отказались выступать против России, было намного больше, нет?
Понимаете, это тоже на самом деле исходить из этого полностью нельзя. Это не стопроцентная истина. Потому что, повторяю, что страны ведут себя и голосуют таким образом, оказываясь под давлением Соединенных Штатов. Но это не означает, что они полностью поддерживают позицию США. Они, для них вот в данном случае проще проголосовать именно таким образом. Но мы знаем, что помимо тех стран, которые против проголосовали, даже те, которые воздержались или проголосовали за резолюцию, многие не поддерживают Соединенные Штаты. Так что это тоже, в общем, ну, такое, из этого нельзя исходить как из некой абсолютной данности. Это арифметика, это вещь такая, очень может завести не туда.
То есть ни одна страна не может говорить, что на ее стороне большинство. Или вообще, ну, о какой-либо стране говорить о том, что это твой точный союзник, нельзя.
Безусловно, безусловно. Если они кого-то заставили из делегации проголосовать таким образом, надавив на них всеми возможными способами, это не значит, что они получили искомый результат. Да, они получили резолюцию, но это не значит, что эта страна, которую они заставили, будет рьяным, так сказать, союзником Соединенных Штатов. Вот и все.
Смотрите, ну вот Виталий возвращается к тому, как на самом деле голосовали, ведь однозначно поддержали нас, говорит он, только четыре страны, это Беларусь, Северная Корея, Сирия и великолепная, как он написал, Эритрея. Ну, там, понятно, уже без Китая и Индии получается не очень много. Или все-таки вот это вот не голосовали за, значит, голосовали против?
Ну, это естественно. Это естественно, потому что воздержание от голосования в данном случае это равносильно голосованию против. Так это нужно интерпретировать. Но повторяю, что не нужно слишком увлекаться этими подсчетами и смотреть на эти цифры. Я только что пытался проиллюстрировать эту свою позицию.
Спасибо. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в Московском государственном университете. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Миша большой текст написал про то, что у них в НАТО раздрай. Несмотря на якобы единство стран НАТО, у каждой из стран в Украине свои интересы. Миша все знает, смотрите. У США и Великобритании цель ослабить Россию и Европу. У Польши ослабить Россию и больше Украину. Еще больше, еще более глубоко втягивая в конфликт и ослабив, аннексировать западные территории. У Турции интересы в поставке оружия. Между Грецией и Турцией конфликт не только территориальный, но и из-за энергоресурсов. У Франции и Германии свои, а у Италии свои. С нами правда, остальное все равно, пишет Николай 373, а Панк 13 напоминает нам слова Сергея Лаврова. Главное, что Африка ведет себя четко и взвешенно. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, конечно, это правильно то, что, в смысле, ну я не верю, что это правильно то, что если воздержался, то значит против. Вот, например, Китай. Китай воздержался, да, но сегодня закрыл небо для Боингов российских компаний. Вот вопрос, поддерживает Китай Америку или нет? Вот.
Тут вопрос, подождите, ну тут вопрос еще, Китай ли это сделал? Или это конкретное решение конкретной компании?
Конкретного? Нет, небо закрыл. Небо закрыл для российских Боингов. Это Китай как государство.
Летать-то они в этом небе могут, опять же, если мы говорим об одной и той же новости. Спасибо. Просто манипулятивная риторика. Убежден Виталий из Филей. Берешь Китай и Индию и говоришь, что полмира нас поддержали. Это как примерно как болгары восхищаются чем-то российским. 7373948, телефон прямого эфира. Надо уточнять эту историю по поводу Китая и Боингов, которые в данный момент эксплуатируются российскими компаниями. По некоторым данным, еще раз напомню, сегодня в новостях я, например, читал вариант, при котором они летать над территорией Китая все-таки могут, но при этом приземляться там, на территории Китая, не могут. И тут тоже важно, что за решение и кто конкретно это решение принимал. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы обсуждали заявление Вячеслава Володина о том, что США утратили поддержку большей части населения планеты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема для обсуждения. СМИ пишут о том, что турецкие бренды хотят открыть в России свои магазины. Речь идет о нескольких сразу производителях одежды и товаров для дома. ADL, Mudo, LTB, Twist. Сразу несколько, в общем, брендов приводится. Глава одной из компаний заявил, он занимается продвижением турецкого бизнеса в России. И это тоже вызывает вопросы, потому что если человек занимается продвижением турецкого бизнеса, он заинтересован говорить о том, что это так будет. Но если они действительно придут, насколько это может изменить ситуацию на российском рынке? В первом же сообщении по поводу того, что турки могут прийти сюда со своими брендами и магазинами, было сказано, что кто-то из них уже приходил сюда, но в прежних условиях они просто не выдержали конкуренции. Значит ли это, что турецкие бренды это по определению хуже, чем те бренды, на место которых они теперь приходят? Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России. Шамхал Адамович, здравствуйте.
Да, добрый день, слушаю вас внимательно.
Первый вопрос. Насколько можно говорить о том, что турецкие бренды могут существенно изменить наш рынок?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вообще вот экспортный потенциал Турции составляет порядка 10-11 миллиардов долларов. При этом половину экспорта Турция осуществляет в страны европейского сообщества. Я думаю, ну, вот эти вот цифры, они уже о чем-то говорят. То есть европейское сообщество в огромном количестве половину производимой продукции, если говорить дословно, покупает у Турции. И от того, что турецкие предприниматели будут в большей степени присутствовать на российском рынке, конечно, мы, ну, не проиграем. скажу так.
Хорошо, тогда вот этот поворот. Известия сегодня, когда пишут об этом, вот предложение оттуда читаю, это выгодно и турецким брендам, которые в свое время покинули Россию, не выдержав конкуренции. То есть с предыдущими компаниями, которые были на рынке здесь у нас в России, но ушли, турки конкуренции не выдерживают. Это что, у них качество ниже?
У турецких компаний однозначно конкурентные способности пониже, потому что в плане дизайна европейские компании были более гибкими, быстрее умели услышать все-таки вот нас, россиян, да, европейцев. У турок была своя специфика, но это было ровно 10-15 лет назад. Как говорится, время идет и все меняется. Сегодня турки научились, как говорится, слышать покупателя. Но я бы хотел обратить внимание на другую тенденцию. Тенденция в том, что российские предприниматели в первую очередь стали занимать вот эти вот ниши, освобождающиеся. И поэтому, наверное, вот хотелось бы обратить внимание, что если год назад, полтора года назад, это 300 тысяч человек, которые были трудоустроены в текстильной легкой промышленности, наши россияне, то к концу года мы будем трудоустроены порядка на 1,5 миллиона человек по всей России. То есть наряду с тем, что приходит турецкий бренд, параллельно создаются условия для работы и для российских предпринимателей, которые сейчас активно появляются в этих же наших торговых сетях.
Если российские предприниматели появляются в торговых сетях, если это российские рабочие места, надо ли понимать, что, скорее всего, то, что предлагают наши предприниматели, выше по цене?
Понимаете, в чем суть? Дело в том, что сама ситуация кризисная, она создала условия, когда европейские бренды не с огромным сожалением стали уходить из России. То есть спрос резко снизился. Сама экономическая ситуация снизила спрос на одежду порядка на 60-70% по сравнению с тем, что было вот в предыдущий период. Поэтому сложно сейчас гадать, конечно, но не исключено, что европейские бренды, они бы и так повысили цену, исходя из той ситуации, которая возникла. И то, что сегодня происходит, да, произошло общее подорожание. Надо ли говорить о том, какие изменения произошли сейчас и на европейском рынке?
Хорошо, тогда по-другому сформулирую тот же, по сути, вопрос. Когда мы говорим о приходе на рынок отечественных предпринимателей и турецких брендов, какая из одежды, турецкая или отечественная, будет дороже?
Они будут приблизительно одинаковой цены, потому что российские предприниматели сейчас только-только становятся на ноги. У них дополнительная нагрузка в плане инвестиций, это стартапы в огромном количестве. Турецкие предприниматели, тут уж и говорить не надо, они имеют большой опыт на рынке. Но самое главное, российское производство – это мощный налогоплательщик, дисциплинированный налогоплательщик, это рабочие места, это социальные отчисления и все-все, вот, что из этого вытекает. Да и турки тоже, они всегда дисциплинированные налогоплательщики. Поэтому в целом, ну, как говорится, больших потрясений для нас ни для кого не будет.
Когда Миша, наш слушатель, пишет, что у Турции довольно сильная текстильная промышленность и качественный пошив одежды, насколько он прав?
Он однозначно прав, потому что вот те цифры, с которых я начинал, они подтверждают, европейские производители на равных конкурируют с в том числе и с турецким производителем, который экспортирует в Евросоюз на 50% своей вывозимой продукции.
Еще раз, турецкие производители или это турецкие бренды, у которых производителями могут оказаться, к примеру, и китайские?
Турки в основном не размещают свое производство в Китае, в отличие от европейских брендов, которые, как вы прекрасно знаете, они размещают свое производство в том числе и в Турции. Поэтому если европейцы прекратили поставлять продукцию в Россию, это еще не значит, что это всегда был европейский товар. Это был тот же самый турецкий, просто под европейским названием.
Да тут скорее вопрос был даже о другом. С приходом турецких брендов не получится ли так, что в итоге одежду, которую на самом деле шили где-то на Востоке, заменит одежда, сшитая непосредственно в Турции?
Нет, замена не произойдет. Есть рынок, есть потребность, она будет удовлетворена, и российские потребители от этой ситуации только выиграют.
Когда мы сможем это оценить, на ваш взгляд?
Я думаю, мы это сможем оценить в течение месяца-полутора, потому что уже устанавливаются новые логистические цепочки, устанавливаются новые взаимоотношения с поставщиками. И я повторюсь, только вот за последние полгода рост производства российских изделий произошел практически на 50-70%. И это мы видим, общаясь с нашими
производителями. Это про российских производителей. Спасибо. Шамхал Ильдаров, президент Ассоциации текстильщиков России, был с нами на прямой связи. По поводу турецких брендов, «Известия» сегодня пишут, что первый магазин, к примеру, одной из компаний-лидеров вот на этом российском направлении при движении сюда на рынок, компания IDL, которая здесь уже была, но, как было сказано, не выдержала прежней конкуренции, собирается возвращаться уже в ближайшее время, и первый магазин могут открыть в Москве осенью. Производство Китая, обработка в Польше, отправка в Россию. Алекс вспоминает LPP, компанию, которая здесь была широко представлена, это Reserved, Crop, какие там несколько брендов сразу, и которые теперь отходят к какой-то китайской компании. До сих пор не очень понятно, будет ли теперь все то же самое, только производство Китай, обработка Китая и отправка в Россию, а обработка в Польше будет заменена новой компанией на обработку в Китае. 7373948. 876 пишет, что в электростали, в каких-то магазинах Форс, вся одежда из Турции, и дизайн, и качество там на уровне, но для замкадышей цены, как написано, тут кусаются, для вас они, конечно, будут копеечными. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
А предыдущий эксперт ваш, мужчина очень умный, но страшно далек от народа. Значит, турецкая, что касается одежды, про одежду ничего не могу сказать. Что касается одежды, во-первых, если вам знакомый там типа Collins или там US Polo, это вот абсолютно турецкие, в Турции рожденные марки. Одна такая попсикольная молодежная, другая более консервативная, там у них какие-то кожаные куртки там для джентльменов. Из всех перечисленных тот же LTB, это тоже абсолютно молодежная марка. Они очень хорошо ориентируются. У них те же самые там футболки с принтами, которые ушли. Кто, грубо говоря, в Леви Страус там не мог себе их позволить, да, но если мы будем говорить про обычных людей с средним достатком. Те всегда так и ходили в магазины такого типа Кроп и прочее. Но сейчас и Кроп вернулись. Так что турки очень ушлые ребята, у них классные.
Ну вот, возвращаясь, раз уж вы вспомнили конкретный бренд. Ну вот, смотрите, Кроп, он теперь другой же бренд, насколько я понимаю. Как-то по-другому это называется. Но сам факт просто, вот когда придут турки, эта одежда будет выше, чем бывший Кроп по цене?
Когда придут турки, это, ну, вообще Кроп, и вот это все, это, ну, одежда для, ну, то есть, это ниша определенная, это же
школьная
одежда, фактически. Не думаю, что у LTB, допустим, у тех же самых, будет такая же коллекция с какими-то этими хаги-ваги.
Я сейчас пытаюсь говорить про уровень цен, мы же понимаем.
Мне кажется, они как-то будут параллельно совершенно лететь, и все будет прекрасно.
Хорошо, будем надеяться, тем более, что довольно быстро нам придется это оценить в реальности. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что у него все из Турции. Он тут приводит, и у него и джинсы турецкие, и куртка кожаная турецкая. Сразу фильм вспомнил, куртка кожаная, три штуки. Ну ладно, неважно, у Григория из Санкт-Петербурга эта турецкая куртка кожаная до сих пор на нем. Ну, насколько я понимаю, в его собственности никто не упер, что называется, как в том кино. Кельвин Кляйн, Карл Лагерфельд, Лакост, Марко Поло. Это все, что есть у Григория из Санкт-Петербурга, и все, как он утверждает, из Турции. 7-3, штаны не можем сшить, пишет лимузин. А чего стыдиться-то этого? Зачем? Мы можем сшить штаны. Вопрос, какими они будут, сколько будут стоить эти штаны, учитывая, где вы будете брать материал для них, как долго вы его будете вести. Может, так получится, что штаны мы сшить можем, но при этом они будут такими дорогими, что нам это невыгодно. Такое бывает. И в этом ничего страшного нет. 7373948. Один, правда, вопрос остается. Виталий из Филей, как всегда, скептично настроен. Говорит, подождите, а как же антитурецкие настроения, разговоры про помидоры, вот эти? Что здесь-то будет происходить? Мы не знаем. Пока мы говорим о том, что турецкие бренды собираются зайти на российский рынок. Несколько производителей одежды и товаров для дома, типа IDL, LTB, который один из наших слушателей тоже упоминал. Твист, может быть, даже. И первый из магазинов, возможно, как пишут «Известия», откроется в Москве уже ближайшей осенью.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 27 мая. Сейчас 16:36. Следим за лентами новостей, следим за пробками на московских дорогах. Уже семибалльные пробки. Еще раз напомню, по прогнозам Яндекса, город ждут 3 часа семибалльных пробок. По пятницам люди разъезжаются, и час пик наступает несколько раньше, чем обычно. Вот прямо сейчас уже семибалльные пробки. Теперь мы в прямом эфире, поэтому вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить. Из сообщений по предыдущей теме 845-й пишет, да много чего хорошего шьют в России. Дисконнект пишет, штаны сплав отличные, недорогие. Я посмотрел насчет недорогих. У вас интересные взгляды на то, что такое недорого. А потом я посмотрел, что эти штаны, этот бренд, например, он шьется не только в Российской Федерации, но и в Белоруссии. Там указаны 4 места швейного производства, 2 из них в Белоруссии. Теперь Громозека тоже странную вещь написал. Покупаешь материалы, отдаешь шить. Мастеров хороших очень много и выйдет дешевле, чем в магазине. Как может быть конкретный заказной товар дешевле, чем массовый, я не понимаю. Но, видимо, у Громозеки это работает. Две темы, которые мы будем обсуждать. Минсельхоз ожидает опять рекордного урожая зерновых в этом году. А вторая тема. Кабинет министров выделяет 1 000 000 000 рублей на закупку в школы государственных символов. Две темы для того, чтобы обсуждать в прямом эфире. Будем следить за лентами новостей, за срочными сообщениями. Вот, например, заявление Силуанова. Только что появилось рост инфляции в мире. Это следствие бездумной накачки деньгами экономики Запада, говорит Силуанов. Это с ленты агентства ТАСС, я вам цитировал. И вот еще Силуанов, теперь уже с ленты агентства РИА Новости. Россия будет всеми способами сохранять свой имидж надежного заемщика.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минсельхоз ожидает рекордного урожая зерновых в этом году, и нынешний урожай может существенно превысить прошлогодние показатели. Так сказал глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, его зовут Дмитрий Патрушев, он выступал на Всероссийском зерновом форуме. Надо сказать, что в прошлом году был уже почти рекорд всех времен и народов. Россия в прошлом году собрала более 126,5 миллионов тонн зерна, в том числе 76 миллионов тонн пшеницы. А рекордный урожай, он тоже был довольно недавно, в 2017 году, тогда собрали более 135 миллионов тонн зерна. Патрушев добавил, что экспорт зерна из России в сезоне 22-23 года может составить до 50 миллионов тонн. Он говорит, что в текущем сельскохозяйственном году Россия может экспортировать более 37 миллионов тонн зерна. Но давайте сначала с рекордами разберемся. Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза, к нам присоединяется. Аркадий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как это можно объяснить? Рекорд за рекордом?
Ну, я бы не стал сейчас утверждать, раньше времени декларировать рекорды какие-то, поскольку эти прогнозы посчитаны с 19 миллионов гектар озимых. Но мы не уверены, что эти 19 миллионов гектар озимых посевов у нас есть. Данные по осени, которые собирал с регионов Минсельхоз, в итоге подводили 18,4 миллиона гектар, а после зимы вдруг оказалось 19 миллионов. Ну, то есть где сеяли по снегу и как, это не очень понятная история, еще надо разбираться. Так что урожай будет, безусловно, хорошим. Нам с погодой очень сильно везет, и это основано, в принципе, на погодных данных. Ну, в общем, на рекорды пока рассчитывать рано.
Нынешняя ситуация никак не сказывается на количестве того, что производят южные регионы прежде всего?
Нет, южные регионы, там все хорошо. И с производством, я говорю, с погодой у нас все отлично в этом сезоне. И будет все хорошо с производством. Просто количество площадей пока не очень понятно.
Угу. Хорошо,
и, тогда... Наверное, подтвержденных данных по ним нет.
А когда можно будет подтвердить это?
А это когда уже уборка начнется. Вот сколько площадей уберем, тогда будет ясно, как разложился урожай.
Теперь повторю вопрос, который задавал, потому что я все-таки не имел в виду прогнозы Патрушева, а то, что у нас рекорд был в прошлом году, а до этого в 2017-м. Учащается. Это что, нам все время с погодой везет теперь?
А в прошлом у нас не было рекордов.
Ну,
да, у нас
это был все-таки... Рекорд да.
В прошлом не было рекордов, так что это не рекорд.
Не-не-не, ну это довольно высокая цифра,
второй,
да.
Второй, третий, там, Нет, ну мы повышаем на самом деле наш урожай за счет улучшения технологических показателей. Но в этом как раз году из-за санкций у нас произошло снижение технологических показателей, но оно компенсировано, это снижение, погодными условиями. Ну, повезло нам в этом году с погодой. А нетехнологичные посевы, они как раз и работают. Они позволяют, если погода разложилась удачно, получить очень хороший урожай. А если бы она разложилась неудачно, то были бы сильные потери. Технологичные посевы как раз избавляют от этих сильных потерь. Потери тоже есть, но они гораздо меньше при технологичности посевов. Вот так примерно картина выглядит.
Теперь
просто в этом году с погодой везет.
Хорошо, тогда следующий вопрос. В этом году в мире другая совсем история на зерновом рынке. Как предполагается, цены вырастут. Они уже растут, чего скрывать. А наши слушатели говорят, подождите, если в России рекордные урожаи, ну вот даже, скажем так, учитывая, что вы сказали до этого, большие урожаи, то надо ли ожидать, что у нас пшеница внутри России подешевеет? Или она подорожает вместе со всем миром?
Так она и так сейчас внутри у нас самая дешевая. Нигде, ни в одной стране экспортере вы такой дешевой цены внутри страны не найдете, как у нас. Это за счет того, что работают эти пошлины, демпферы и всякие прочие защитные механизмы. У нас внутри цена почти в два раза ниже мировой.
Надо ли полагать, что люди, которые пишут, что цены бьют рекорды, они ведь наверняка говорят не про цены на пшеницу, а на цены на готовую продукцию из пшеницы, что цены на хлеб у нас тоже невысокие?
Они у нас традиционно невысокие, но они продолжают расти. Цены на пшеницу-то у нас внутри снижаются в течение этого сезона, а цены на хлеб продолжают расти, поскольку в себестоимости булки хлеба зерновая доля слишком мала. А вот другие издержки очень высокие, и они растут просто какими-то сумасшедшими темпами. Цены на топливо, транспортировку и прочие вещи.
Вопрос от наших слушателей. Алла пишет, а вот это улучшение технологических показателей, это когда больше удобрений и гербицидов?
Это не только, в том числе и средства защиты, и удобрения, безусловно, но также к этому относится и техника, и так называемые технологические карты, по которым мы отсеваем урожаи. Это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, где выпадение даже одного звена практически разрушает всю цепочку, и это перестает работать как технологичность. Вот у нас в этом году как раз именно это и произошло. Некоторые звенья выпали, и в результате вся технологическая цепочка не работает.
Так, еще один вопрос. Виталий спрашивает, а в чем секрет этой высокой урожайности? Мол, мы по зерну успешнее даже Советского Союза. Ну, во-первых, мы правда успешнее Советского Союза по зерну?
Да, безусловно, в Советском Союзе это были очень отсталые и технологические, да, показатели. И, в общем, не было всего комплекса, комплекта, скажем так, технологичности. А я вам объяснил, это взаимосвязанные звенья цепи.
Так, и тогда в чем секрет нынешней урожайности высокой?
В технологичности, безусловно.
А теперь вы говорите, звенья выпадают, и эта технологичность будет не выдержана?
Да, она не выдерживается, и это работает плохо, когда с погодой не везет.
Но нам везет с погодой.
Как раз. Но нам в этом году, конкретно в этом году, очень сильно везет с погодой. Поэтому мы этого не ощутим в нынешнем урожае, снижение вот этой технологичности. А дальше мы сейчас трудимся над тем, чтобы ее восстановить. Потому что разрушилась она из-за санкций, из-за санкционного давления, да, то есть там цепочки поставок, прочих ресурсов, которые необходимы. Поэтому некоторые звенья выпали, но компенсированы погодой.
Хотя бы так. Спасибо. Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вот тоже, я ценю то, что вы, в свою очередь, цените наше советское прошлое. Но когда вы, Алла, например, это Алла, наша слушательница, пишет, может, просто сеяли на бедных землях, чтобы дать работу людям, в этом отсталость Советского Союза? Ну, в этом странное поведение. Вам не кажется? Ну, то есть ты понимаешь, что ты не получишь ничего, ну или получишь плохо, но ты продолжаешь это делать просто, чтобы занять людей. Ну, это немного странно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
Ну, из слов эксперта я понял так, что у нас все прекрасно только благодаря погоде. То есть, если представить себе, что с погодой что-то случится, то все будет как всегда.
Ну, так нет, что-то... подождите, год особенный, было бы хуже, чем обычно, но погода хорошая, повезло, и теперь у нас больше времени подготовиться.
Ну, это... Нет, это понятно. Ну, то есть жесткой такой четкой технологии нет. То есть с погодой повезло, значит будет. С погодой не повезло, значит не будет.
Ну, правильно? То есть, вы, еще раз, вы не понимаете, в чем разница между, к примеру, 2020 годом и 2022?
Я примерно понимаю, я просто пытаюсь проанализировать слова эксперта.
Ну, нет, но вы при этом отрицаете то, о чем он говорил. Окей, 7-3, 7-3. Нет, хорошее отношение к людям мало. Это не когда люди делают что-то, что неэффективно. Вряд ли так называется хорошее отношение к людям. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот эксперт интересную фразу сказал. Мне послышалось, что в хлебе зерна и нету. То есть, как бы вообще удивительно. Бьем рекорды, ценники растут.
Подождите. Хотел бы, конечно, чтобы... Вы что услышали?
Как говорят, в колбасе мяса нет, так я услышал, в хлебе нет зерна.
Но он этого не говорил, я вам сразу говорю, он этого не говорил. 7-3, 7-3, слушайте, правда, вот удивительная история. Человек чего хочет услышать, то и услышал. Злачевский говорил о том, что цена зерна в цене готового продукта не так велика, и поэтому хлеб дорожает не потому, что дорожает зерно. 7-3, 7-3, он вообще не говорил о том, что в хлебе нет зерна. Я надеюсь, что другие слушатели это могут легко подтвердить. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Миша пишет. Пару лет назад государство развивало и лизинг сельхозтехники, и дешевые кредиты, и дизель был недорогой, и технологии обновились, и управление. У меня не буржуазный взгляд на людей, Алла. Давайте прекратим спорить на эту тему. Если вам кажется, что есть смысл в труде, который бессмысленный, то это не проблема буржуазного взгляда. Хлеб по Росстату вообще подешевел, чтобы вы знали. Это Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет. Ну, а 402 пишет, что, помимо всего прочего, в Советском Союзе была плохая, как он формулирует, производительность труда. Ну, и еще раз, учитывая идею Аллы, она вполне логично может быть плохой. Ну, когда люди не понимают, зачем они это делают, они не будут эффективными работниками, вам не кажется? Но как бы то ни было, некоторые считают, что так и должно быть. Теперь иначе, но Минсельхоз ожидает, что в этом году может быть рекордный урожай зерновых. Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза, только что в нашем прямом эфире говорил о том, что вот с этим рекордом он бы еще пока вот так запросто не говорил. Надо еще разобраться, что на самом деле будет в виде урожая.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство Российской Федерации выделяет почти 1 миллиард рублей на закупку государственных символов школы. Эти деньги направят из бюджета в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Субсидии получает 31 регион, самая большая сумма в Дагестан – более 107 миллионов рублей. Потом идут Нижегородская и Челябинская области, которым направят по 76 и 55 миллионов рублей соответственно. Мы знаем, что с этого учебного года в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения гимна России и церемонии поднятия флага. По мнению министра просвещения Кравцова, это будет способствовать формированию чувства патриотизма у подрастающего поколения. Но все-таки 1 миллиард рублей на закупку государственных символов, да даже не во все регионы, не слишком ли это много, и что за эти деньги действительно будут покупать? Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике. Артем Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, сразу несколько вопросов возникает, когда мы читаем эти новости. С вашей точки зрения, сейчас то самое время, чтобы потратить на госсимволику в школы миллиард?
Мы же здесь говорим не о даже трате денег, мы здесь говорим в целом о том, чего не хватало в нашей стране очень давно. Во многих странах мира в школах поют гимн своей страны. Висят красивые развивающиеся флаги, которые вызывают уважение и гордость. У нас, к сожалению, это не всегда так. Да, в каких-то школах такая традиция имеется, но это больше было исключение, чем норма. А ведь у нас прекрасный с вами гимн, который вообще, ну, дает некую уверенность даже, да, там, на день, вы вспомните там слова, он заряжает. У нас, мне кажется, на всех государственных учреждениях должен висеть российский флаг, а еще лучше, чтобы он висел и в жилых домах. Поэтому это, мне кажется, исправление того, чего давно мы должны были сделать сами в нашей стране. Это запрос самих детей, родителей, нас, людей, которые занимаются...
Погодите, то есть получается, что вот на данный момент во многих школах государственного флага просто нет?
Он есть, знаете, там он несколько лет уже не менялся, да, там, ну, я видел разные флаги из школы, которые, да, есть, и уверен, вы тоже, да, там он может просто не быть ресурсов иногда у муниципалитета для того, чтобы обновить уже увядший, скажем так, да, российский триколор, а ведь это государственный символ, он должен быть всегда идеален. Поэтому, да, это абсолютно правильное решение, и спасибо президенту, что он его поддержал. Мы его поддерживаем, безусловно, тоже.
Хорошо, тогда как вы объясните, что субсидии на эту тему получает только 31 регион, а во всех остальных нормальные флаги?
Ну, у нас разные регионы. Есть регионы, которые обеспечены, да, регионы-доноры, регионы-реципиенты. Часть субъектов просто не нуждается в дополнительных средствах, они сами спокойно могут изыскать внутри своих ресурсов деньги на эти цели. Поэтому здесь абсолютно логичное решение Минфина выбрать те регионы, где есть бюджетная необеспеченность на решение этих задач.
Просто тогда не очень понятно, ведь в тройке регионов, которые получают максимальные суммы, есть Нижегородская и Челябинская области. И Дагестан. Дагестан – небольшой субъект Российской Федерации, но десятая часть выделенных денег идет именно туда. Мы понимаем, почему?
Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, это надо разбираться. Вполне вероятно, что в бюджетах, например, там, Челябинска и тех регионов, которых вы назвали, такой статьи расходов, в принципе, не было, да, и поэтому им доводятся федеральные деньги. А у других регионов губернаторы изначально такие решения приняли еще до там, федеральной инициативы. Это же, ну, как в каждом случае, индивидуально. Угу. Я не думаю, что здесь есть желание кого-то обделить деньгами, чтобы не висели российские флаги. Уверен, что был проведен предварительный анализ относительно имеющихся ресурсов и доводится средства до тех, у кого в данный момент этих денег нет.
Давайте, так как мы только о флагах говорим, а что вообще может проходить по вот этой статье «Закупка государственных символов»? Это ведь не только флаги, наверное.
Ну, государственные символы – это герб, это флаг. В принципе, все. Ну, герб региона, может быть, в том числе, да, там, субъект Российской Федерации.
Понял, спасибо. Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, был с нами на прямой связи. СМС-портал работает. Умка одно слово пишет нам. Несколько раз уже написал миллиард. Человек, видимо, представляет себе вот эти деньги. Миллиард. И смайлик. Миллиард. И смайлик. Чтобы петь гимн, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, нужен солист уровня народного артиста района, ему надо платить. Думаю, что нет. Елена пишет более важные. Скорее всего, нужны флагштоки. Нужен монтаж. Вот это все. Но это вряд ли пройдет, потому что речь идет о закупке государственных символов, а не о монтаже. Вот флагштоки, может быть. Глеб с Урала пишет, что это может быть портрет президента. Я бы, говорит, каждому региону по миллиарду дал, но не только на символику, но и на патриотическое воспитание, не только детей, но и в целом населения. Тут вопрос, что вы можете сделать за миллиард с точки зрения патриотического воспитания населения? Даже если дадите по миллиарду в каждый субъект. Мы уже отдельно не говорим о том, что эти деньги, в общем, где-то уже подсчитаны, и для чего-то, ну, надо будет на что-то не тратить, а тратить на патриотическое воспитание. Госсимволику, лимузин тоже важную вещь пишет, вообще-то надо делать своими руками и бесплатно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Я работал в трех крупных, скажем, государственных учреждениях, и могу сказать по поводу, например, флагов, что действительно заходишь, когда в кабинеты начальников, и как-то вот оно, подъем есть, этот подъем ощущается, ощущается. Вот. А так, в целом, конечно, это все затратно, ну, я думаю, просчитывать надо какие-то моменты, как раньше, помните, в лагерях поднимали флаг, дети радовались, Это гордость, мурашки по телу и так далее.
Это такая штука, на которую миллиардов не жалко?
Нет, не миллиардов. Здесь действительно нужно подходить экономическим путем. Не то, что деньги освоить, как говорится, и попасть в флажки, а действительно, чтобы это было людям, как говорится, в пользу.
А вот как, ну, то есть, с вашей точки зрения, само по себе появление, оно может быть в пользу. А то вот Виталий тут пишет, люди хоть бы запомнили правильное расположение цветов флага.
Ну, конечно, у нас поколение нужно, значит, как-то это все это поднимать и работать на будущее. Смысл флагов укрепить, созидать, а не просто флажки, как говорится, цвета, чтобы были.
Ну, так, а как вот, то есть, понимаете, флаг, он сам по себе ничего не значит. Ну, в том смысле, что вот вы говорите, не просто флажок, а чтобы созидать. Значит, это должен быть флаг в контексте.
Хорошо, начните со школы. Садик, конечно, младшее дошкольное учреждение. Школа, отлично, институт, отлично, и так далее. И оно пойдет, процесс пойдет.
Ну, еще раз, вы так и не сказали, а то есть, что это будет за контекст? То есть, флаг появился, мы потратили на него эти деньги, но что с ним делать? Как, чтобы это заработало, как вы говорите? Ну, пусть в школе. Ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Евгений. На самом деле, инициатива правильная, но это, то, скажем так, начало только этого процесса. Конечно, он должен развиваться, и прекрасный опыт есть и в советской пионерии, и в тех же штатах рейнджеры, скауты, молодежные и детские организации. Так что, в принципе, главное, чтобы это не прекратилось на лозунгах и не закончилось линейками. Потому что у меня моя дочь была в кадетском классе, училась, вот не буду говорить, какой школе, в московском регионе. У них дальше построений, и было у них поднятие флага еще до этой государственной инициативы. То есть давно же это было у них, да, сейчас она уже школу заканчивает. Она говорит, пап, ну кроме этого у нас ничего не было, и на этом все наше кадетство заканчивалось.
Да, понимаете? Но подождите, мы-то обсуждаем закупку государственных символов, не более того.
Ну вот если на уровне вот такой, как вот было у моей дочери, то это просто, ну это просто, как бы, знаете, такой холостой будет, холостая работа будет, условно говоря, как холостой выстрел, да, понимаете, вот просто потраченные деньги будут в никуда, просто показуха будет очередная.
Нет, а подождите, вот пойдет, тут тоже, погодите, сам по себе флаг, когда он есть... Он не может быть показухой, если... Нет, вы понимаете, что
про,
это?
Про линейки. Я не говорю про флаг, я не про государственные символы говорю. Юрий, поймите правильно, из контекста не выдергивайте, пожалуйста. Государственные символы – это святое, как бы это закон, это наши как бы законы.
Наш-то контекст, ровно в закупке этих самых государственных символов. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, в школе пусть на труде шьют флаги, тогда запомнят порядок цветов, а на ткань нужны деньги. Вот на что нужно. А на что поднимать флаг без флагштока? Это Виталий из Филей. Это вот к вопросу о том, что, может быть, понадобится покупать еще и флагштоки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я думаю, что идея полезная. Вот я сейчас начала производить расчет в уме, и у меня получилось, что на каждый регион должно уйти 30 миллионов. Правильно я посчитала? По-моему, правильно. Вот. А что такое 30 миллионов? Это значит флаги, флагшток обязательно, если будет это летний период. Значит, если линейка будет ежедневная, ну, в течение рабочей недели, то, значит, внутреннее где-то должно быть размещение этого флага и так далее. Потом, значит, я помню прекрасно, что у нас был в библиотеке, в школе, где я училась, значит, герб и флаг стоял в библиотеке школьной. И, значит, герб был, например, в этом кабинете директора школы.
То есть вы полагаете, что на данный момент в школах ничего этого нет?
Ну, я не знаю, может быть, оно где-то и есть, но на самом деле суммы небольшие, нечего плакаться.
Спасибо. Суммы небольшие. Еще раз напомню, 30 в среднем, вообще 31 регион, 1 миллиард в сумме, максимальная сумма для Дагестана 107 миллионов 500 тысяч рублей. Прямо сейчас новости.